Пожарова. Московское время 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Трагические события в Москве в октябре 93 года, 13 лет спустя, глазами политиков и правозащитников. Россия ввела транспортную блокаду Грузии, несмотря на освобождение обвиненных в шпионаже российских офицеров. Численность населения Соединенных Штатов в октябре может перевалить за 300 миллионов человек. Об этом говорят демографы. Итак, эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Сегодня в Москве прошли мемориальные мероприятия, посвященные событиям начала октября 1993 года. 13 лет назад конфликт между президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом России во главе с Русланом Хасбулатовым вылился в вооруженное противостояние. В результате, только по официальным данным, погибли 147 человек. Тему продолжит моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
События октября 1993 года называют и октябрьским путчем, и преступлением правящего режима, концом буржуазно-демократической революции в России и победой демократии. Однако до сих пор нет единого мнения о том, кто же виноват в гибели почти 150 человек 3-4 октября 1993 года. Что произошло на самом деле и на ком лежит ответственность за те события? Ответов на эти вопросы не дают немногочисленные мемуары, написанные участниками и свидетелями событий, развернувшихся осенью 1993 года, ни даже материалы уголовного дела, говорит член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
На самом деле материалы следствия по октябрю 1993 года – это тоже уже не в чистом виде источник, а в значительной степени подправленная версия. Это видно из интервью следователя Прошлина, который вел то дело. Он сам использовал выражение «мы подчищали это дело». И действительно, если сравнить рассказы свидетелей событий в свободной обстановке и то, что осталось от этих рассказов в материалах уголовного дела, это небо и земля. Так, среди прочих, есть показания журналиста, который снимал на фото целую серию фотографий этого первого выстрела. Однако же его показания подверстаны туда, где доказывается, что первого выстрела отнюдь никакого не было, а во всем были виноваты спецназовцы. Но первый выстрел прозвучал, и дальше в Останкино началась бойня, потому что ответным плотным, очень плотным огнем были убиты и ранены десятки человек. Потом туда подъехала бронетехника, которая начала стрелять на шевеление. Причем первоначально подъехавшие бронетранспортеры дали несколько очередей по самому аппаратно-студийному комплексу номер 3, где уже находились спецназовцы «Витязя». Оказывается, командование внутренних войск всерьез ориентировалось на сообщение средств массовой информации о том, что здание захвачено повстанцами и что его нужно отбивать. И только через несколько минут радиопереговоров выяснилось, что этот дружественный огонь мог унести жизни своих. Но для тех повстанцев, которые находились в Останкино, для той рассеянной толпы, которая там пряталась между деревьями, этот огонь подошедших бронетранспортеров по «Витязям» означал, что все-таки есть, наверное, какие-то части, которые перешли на сторону Белого дома. И они опять восприняли как очередное предательство стрельбу из тех же бронетранспортеров по людям, прятавшимся в парке.
А вот как вспоминает о тех событиях защитник Белого дома Виктор Вьюгин. В 1993 году он руководил комитетом Верховного Совета посредством массовой информации.
Я был защитником Конституции. Ни Хасбулатова, ни там кого-то еще. Главное, Конституция. Там много было и разных людей, идеологически несовместимых, мягко говоря. Но, тем не менее, они эту историю воспринимали вот так. Они были вместе. Ну, там коммунисты, конечно, что-то устраивали, кипиш какой-то там. Но это было не серьезно. Там обстановка была ужасная, конечно. Но внутри люди себя вели нормально. А вот если говорить о других вещах, там канализатор включили, электричество включили, питания никакого не было. Но избивали каких-то работников Белого дома, которые никакого отношения к каким-то политическим понятиям не имели. Они просто шли на службу, на работу.
Позже, когда историки, политики, журналисты попробуют дать оценку событиям 93-го года, слово «заговор» будет встречаться чаще всего. Но заговор кого против кого? И на это нет однозначного ответа, говорит Александр Черкасов.
То ли это заговор сторонников Белого дома, которые хотели, штурмовать Останкино, Кремль, все остальное. Заранее спланировали события 3 октября, прорыв к Белому дому, бросок в Останкино, далее Кремль. И вообще ситуация висела на волоске. Это одна версия заговора. Есть другая версия. Наоборот, это хитроумные Ельцин, его окружение, не нужно зачеркнуть, нужно вставить, спланировали провокацию для того, чтобы заманить демонстрантов 3 октября к Белому дому, заманить их в Останкино, расстрелять там и тем самым создать казус белли, создать повод для штурма Белого дома 4 октября. В этой неразберихе не было места никакому заговору. Там было столкновение многих воль, многих планов, которые, сталкиваясь друг с другом, дробились, и получалось нечто непредусмотренное ни теми, ни другими, ни третьими. И впоследствии, пытаясь осмыслить эти события, люди вкладывали туда такое содержание, которое, ну, более соответствовало их представлению о происходящем. Те, кто пришел к зданию Моссовета на Тверской, считали, что они защитили демократию. Хотя в это время демократию уже вполне себе защитили пулеметы и бронетранспортеры внутренних войск. А другие считали, что произошла грандиозная провокация, что их втянули в чужую игру, что их специально заманили, чтобы расстрелять. А для третьих, пожалуй, это и было легче. Тоже полагать, что это была чья-то провокация, провокация какой-то злобной третьей силы, которая пыталась стравить одних простых русских парней с другими простыми русскими парнями. В общем, это и отпечаталось в народной памяти об октябре 93-го.
Впрочем, для свидетелей и участников тех событий очевидно одно. После октября 1993 года Россия стала другой страной. Политолог Дмитрий Фурман считает, что победили демократы, но не демократия. Вот что он называет последствиями этой победы.
Прежде всего, в 93-м году было окончательно определено, что хозяин в стране один. И реальных противовесов ему не будет. Это важнейший, скажем, шаг. Следующий логический из-за этого шаг, вытекающий, что переизбрать хозяина нельзя. Дальше идет еще один логический шаг. Кого хозяин назначит преемником, тот и будет. Следующий логический шаг. Никто не имеет права сопротивляться хозяину. Ну и так далее и тому подобное. Можно быть субъективно сторонником, абстрактно сторонником демократии, и тем не менее фактически быть диктатором.
Сказал политолог Дмитрий Фурман. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение главной темы второго информационного часа программы «Время свободы», 13-я годовщина трагических событий в Москве в октябре 93-го года. Московское время сейчас 17 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Представители СПС, партии «Яблоко», КПРФ и ряд общественных организаций России сегодня подписали пакт о совместных действиях в борьбе с коррупцией. Басманный суд Москвы продлил до 10 декабря срок содержания под стражей. Главе строительной компании «Социальная инициатива» Николаю Курасеву он обвиняется в мошенничестве. Россия с сегодняшнего дня прекратила транспортные и почтовые сообщения с Грузией. Суд в Кемеровской области приговорил к условным срокам заключения технических работников шахты «Листвяжная» по уголовному делу о массовой гибели были горняков 2 года назад. С подмосковного аэродрома Чкаловский началась отправка в Ливан личного состава российского инженерного батальона. Израильская авиация нанесла удар по объекту в населенном пункте Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным палестинских властей, ранены 3 человека. Нобелевская премия по физике присуждена в этом году американским астрофизикам Джону Мэттеру и Джорджу Смуту. Послушайте информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по вторникам. Это «Американский час» с Александром Геннисом. Коротко о некоторых темах сегодня. Между Кафкой и Фолкнером роман Йехошуа «Женщина в Иерусалиме». Вы услышите рецензию на этот роман Марины Ефимовой. Интервью с Полом Нейриером, изобретателем упрощенного английского языка всего в 1500 слов. Также в сегодняшнем выпуске и репортаж «Рай Вальс. Лед ветеранов музыкального Нью-Йорка в Гринвич-Виллидж». Будут, разумеется, и другие темы. Итак, «Американский час» «Поверх барьеров» с Александром Геннисом в нашем эфире в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Ну а сейчас мы возвращаемся к одной из центральных тем последних дней – российско-грузинским отношениям. Россия с сегодняшнего дня прекратила транспортное и почтовое сообщение с Грузией, причем санкции введены, несмотря на то, что вчера поздно вечером в Москву вернулись российские военные, арестованные ранее грузинскими властями по обвинению в шпионаже, а затем освобожденные при посредничестве ОБСЕ. Сообщение Максима Ярошевского.
Мы приостанавливаем автомобильное, железнодорожное, морское, автобусное и авиационное сообщение с Грузией. Такое заявление вчера поступило из Министерства транспорта России. Крупнейший российский авиаперевозчик компании «Аэрофлот» прекратил полеты в Грузию в ночь на вторник. Об этом «Радио Свобода» сообщила пресс-секретарь «Аэрофлота» Ирина Доменберг.
Как известно, вчера авиакомпания «Аэрофлот» отменила свой рейс «Москва-Тбилиси». Это было вызвано тем, что авиационные власти России разослали всем российским авиакомпаниям телеграмму, в которой рекомендовалось отменить полеты в Грузию. Поэтому вчерашний рейс «Аэрофлот» в Грузию был отменен, а всем пассажирам было предложено либо сдать билеты без штрафных санкций, либо вылететь рейсом по маршруту «Москва-Ереван». На сегодняшний день ситуация складывается следующим образом, что в настоящее время все полеты в Грузию отменены.
Что делать желающим все-таки слетать в Грузию?
Всем пассажирам предлагается сдать билеты без штрафных санкций. Но кто же хочет отправиться в Грузию, должен уже выбирать какие-то другие объездные маршруты и пользоваться различными видами транспорта.
Как-то это скажется на, может быть, какие-то потери в финансовом плане у «Аэрофлота» или...
Но в любом случае отмена рейсов – это всегда потери. Говорить о конкретной какой-то сумме пока рано. Все будет зависеть от того, насколько долго мы вынуждены будем отменять полеты. Была телеграмма авиационных властей России отменить полеты в Грузию.
А как-то объясняли, с чем это связано? Или просто сказали, отмените все?
Все радиослушатели знают прекрасно о той политической идеологической ситуации, которая сложилась между нашими двумя странами, поэтому это решение вышестоящих органов.
Фактически блокаду Грузии объявило Министерство связи. В Мининформсвязи говорят о неоднократном нарушении международных соглашений в работе почтовых администраций двух стран. Российская сторона обращает внимание на систематическую невыдачу почтовых переводов денежных средств Грузии. По рекомендации Совета директоров российских железных дорог прекращены закупки комплектующих деталей на Тбилисском электровозоремонтном заводе. С сегодняшнего дня прекращено железнодорожное сообщение с Грузией. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
В ежедневном журнале вышла статья, доказывающая, что Грузия вполне может интересовать главное разведывательное управление России, как и любая страна, тесно контактирующая с НАТО. Однако российская газета тут же возразила. После распада Советского Союза в ГРУ остались все сведения, которые могли бы представлять интерес для российской военной разведки в Грузии. Поэтому отправлять туда группу для сбора так называемой секретной информации не имело смысла. Этот спор обсуждали сегодня в эфире «Радио Свобода» бывший военный разведчик Виталий Шлыков и наш собственный корреспондент в Грузии Юрий Вачнадзе. Вопросы им задавала моя коллега Елена Рыковцева.
Виталий Васильевич, есть зачем шпионить в Грузии? Или совсем все понятно с Грузией уже давно, с советских времен, все карты есть. Чего там делать шпионам?
Без шпионов пока жизнь невозможна. С этим надо смириться.
Грузия это или не Грузия?
Грузия это не Грузия. Ага. Разведки были, и думаю, еще долго будут, и дальше в Библии еще существовали упоминания есть о разведках. Поэтому вся политизация этого вопроса, которая так азартно разжигается журналистами, она, конечно, выеденного яйца не стоит.
Вот мы хотим пока что без политики, пока в чистом виде шпионы.
Шпион. Да. Ну, разумеется, военные люди по должности, если они находятся в какой-то стране, должны интересоваться, что здесь происходит, в том числе и в вооруженных силах этой страны.
Та страна, в которую они приезжают, дает на это добро, санкцию? То есть согласие принимающей стороны происходят эти разговоры там с местными жителями?
Разумная,
например,
страна, к которым бы я отнес и Соединенные Штаты, и большинство стран НАТО, сами предоставляют максимально возможную открытую информацию о своих вооруженных силах. Для этого существует официальный представительство в виде военных миссий.
Экскурсии
этих
какие-то
стран,
там проводят.
Разумеется, они сами это все дают. Это один из способов избежать трения на этой. Другое дело, вербовать граждан этой страны, давать им поручения, брать от них обязательства, оплачивать их услугу, это уже другая сторона деятельности, которую ни одна страна не поощряется. Статья, не статья, но не поощряется. Обычно, когда обнаруживается, что какой-то военный человек или выступающий военный человек под видом гражданского проявляет излишнее любопытство, этих людей или предупреждают через посла, или как-то другим способом, или высылают просто.
Я бы хотел вернуться к тому, и стоит ли вести разведку на территории Грузии. Очень интересно здесь. Во-первых, должен вам сказать, что по имеющимся у средств массовой информации, грузинских средств массовой информации, данным, кроме России, еще по меньшей мере 5 стран активную разведку проводят на территории Грузии. И вам не интересно, что это за страны? Это США, прежде всего. Наш союзник, так? Германия, Турция, Франция и Израиль. Исходя из этого, можно предположить, что на территории Грузии есть что разведывать. И потом, я не профессионал, но, скажем, съемки со спутника не могут заменить каждодневного труда обыкновенных разведчиков. Тем паче, что буквально каждый день открываются новые военные объекты, связанные с подготовкой в стратегическом плане вхождения в НАТО, грузинских военных объектов и так далее, и так далее. Словом, здесь есть что разведывать. И потом, в конце концов, давайте вспомним шпионский скандал в Москве, связанный с английскими дипломатами, где там какие-то тайники были. Что-то я не помню, чтобы особенный был крик о том, что ну что там разведывать, зачем делать какие-то тайники до смешного, просто похожие на дешевые детективы.
Напомню, что о том, стоит ли вести разведывательную деятельность в Грузии, в эфире «Радио Свобода» рассуждали бывший профессиональный военный разведчик Виталий Шлыков и наш собственный корреспондент в Грузии Юрий Вачнадзе. Вопросы им задавала моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева. В Москве 17:24. Нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В понедельник ФБР начало расследование законности действий бывшего конгрессмена-республиканца Марка Фоли, который вел переписку двусмысленного толка с бывшими стажерами Конгресса. Фоли неожиданно ушел в отставку в пятницу, но в понедельник его однопартийцы стали объектом шумных атак за то, что они не пресекли сомнительное поведение своего коллеги. Этот инцидент не мог произойти в худшее для республиканцев время, всего за 4 недели до выборов в Конгресс, рассказывает Алан Давыдов.
В прошлую пятницу неожиданно подал в отставку член Палаты представителей республиканец штата Флорида Марк Фоли. Это произошло сразу после того, как телекомпания ABC News сообщила, что Фоли в течение нескольких лет рассылал электронные сообщения излишне личного характера пажам Конгресса, юношам-стажерам, которые выполняют несложные служебные поручения законодателей. В имейлах неоднократно упоминались интимные части тела и сексуальные желания. Прегрешения, подобные тем, в которых подозревает Марка Фоли, случались на Капитолийском холме и раньше, хотя и не часто. Но самым изумительным выглядит то, что Марк Фоли являлся в Палате представителей сопредседателем группы по проблемам пропавших и эксплуатируемых детей. Эксперты считают, что этот скандал очень не кстати для республиканцев сейчас, за месяц до общенационального голосования, которое определит, какая партия будет контролировать Конгресс в следующие 4 года. Сигнал от молодого пажа, посетовавшего на нездоровые, как он выразился, послания Марка Фоли, лидеры республиканцев получили еще год назад. Однако они сочли эти послания всего лишь весьма дружескими и не более того. Но вместе с тем предостерегли Фоли от дальнейших контактов с юношей. Спикер Палаты представителей республиканец Деннис Хастерт в понедельник выступил с заявлением, согласно которому до самого последнего момента он не имел представления о степени фривольности переписки Фоли с несовершеннолетним порученцем. Электронные послания, которые, как сообщает конгрессмен Фоли, направлял в 2003 году бывшему пажу, вызывают откровенное омерзение. Ни руководство республиканского крыла, ни руководитель программы стажеров Джон Шимкус не видели их до публикации в пятницу телекомпании ABC News. Я рад, что Фоли сразу же ушел в отставку. Если бы он этого не сделал, я бы потребовал его изгнания из Палаты представителей. Сам же Марк Фоли сообщил, что ложится в клинику, чтобы пройти курс антиалкогольного лечения.
Рассказывал Алан Давыдов. Население Соединенных Штатов увеличится в октябре до 300 миллионов человек. С таким предсказанием выступили в понедельник американские демографы. Согласно статистике, с каждым десятилетием средний американец позволяет себе все больше. От жилплощади до числа автомобилей на семью, до объемов потребляемой воды и энергии. В чем секрет этого феномена, превратившего США в самую желанную для иммигрантов землю? Я задал этот вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Если ответить одним словом, то это производительность. Америка – это самая производительная экономика на свете, если исключить маленькую страну Люксембург. То есть сейчас американский работник производит свыше 80 тысяч долларов товаров и услуг в год. Соответственно, если мы говорим о 300 миллионах населения, то на душу населения приходится вот сейчас 44 тысячи долларов в год. В Америке растет производительность труда примерно со скоростью 2% в год на протяжении последнего примерно полувека. И если эта тенденция будет продолжаться, то действительно следующее поколение американцев будет жить лучше. Арифметика простая. Если экономика растет на 3% в год, то она удваивается каждые 23,5 года. Это просто геометрическая прогрессия. Вот вам и следующее поколение. Значит, следующее поколение тогда живет в два раза лучше, чем предыдущее.
Профессор, эти калькуляции выглядят крайне привлекательными, но как бы вы ответили тем, кто апокалиптически предсказывает, что неуемный американский аппетит к потреблению и к ресурсам подрывает то, что осталось от глобального экобаланса и лишает бедные страны доступа к дешевым источникам сырья? Ведь теперь этих потребителей будет 300 миллионов.
Тут тоже очень простая арифметика. Американцы производят в 5 примерно раз больше, чем средний житель Земли. Американцы живут примерно в 5 раз лучше, чем средний житель Земли. И американцы используют на душу населения в 5 раз больше энергии и других природных ресурсов, чем другие жители Земли, потому что потребляет не просто человек как биологическая единица, а потребляет человек как экономическая единица. То есть когда-то в первобытные времена все люди потребляли примерно одинаково, а сейчас одни страны вырвались вперед, и, естественно, они производят больше и, соответственно, потребляют больше ресурсов. Что касается природных ресурсов, то при развитии технологии эффективность использования природных ресурсов увеличивается.
Говорил экономист Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его центральная тема сегодня – это российско-грузинские отношения. Ну а сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия с сегодняшнего дня прекратила транспортное и почтовое сообщение с Грузией. Санкции введены, несмотря на то, что в Москву вернулись российские военные, задержанные грузинскими властями по обвинению в шпионаже. Грузия намерена обжаловать в Международной организации гражданской авиации решение России о прекращении воздушного сообщения с Тбилиси. В Москве представители СПС, партии «Яблоко», КПРФ и ряда общественных организаций России сегодня подписали пакт о совместных действиях в борьбе с коррупцией. Участники пакта обязуются распространять через средства массовой информации информацию о фактах и причинах коррупции, а также о партийной принадлежности разоблаченных коррупционеров. Басманный суд Москвы продлил до 10 декабря срок содержания под стражей главе строительной компании «Социальная инициатива» Николая Курасева. Он обвиняется в мошенничестве. В Москве уже вторую неделю несколько десятков обманутых вкладчиков этой строительной фирмы продолжают голодовку. Суд в Кемеровской области приговорил к условным срокам заключения технических работников шахты «Листвяжная» по уголовному делу о массовой гибели горняков 2 года назад. С подмосковного аэродрома Чкаловский началась отправка в Ливан личного состава российского инженерного батальона. Военнослужащие будут восстанавливать в Ливане дороги и мосты, разрушенные во время недавнего конфликта с Израилем. Израильская авиация нанесла удар по объекту в населенном пункте Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным палестинских властей, ранены 3 человека. Если Иран не откажется от своей ядерной программы, у международного сообщества не будет другого выбора, как ввести против него санкции, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. связь. Нобелевская премия по физике присуждена в этом году двум американским астрофизикам Джону Мэттеру и Джорджу Смуту. Главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте встречается в Белграде с премьер-министром Сербии Воеславом Каштуницей. Дель Понте должна прояснить, что именно предпринимают сербские власти для обнаружения ареста бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича, обвиняемого в военных преступлениях. Информационную программу «Время свободы» продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов, в котором мы возвращаемся к главной теме этого часа программы «Время свободы» — 13-й годовщине трагических событий октября 93-го года в Москве. Что вы помните об этих событиях? Такой вопрос прохожим на улицах Самары задавал наш корреспондент в этом городе Сергей Хазов.
Разочарование и горечь. Это было очень плохо. За страну большая боль была.
Да вот, честно говоря, даже не знаю. Да я просто не помню, 93-й год. Давно был. Я просто даже ничего не могу сказать всего нас.
Помню. Хотели власть взять.
Маленький еще был.
Негатив. Отрицательный. Какой можно еще негатив ощутить? И боль за нашу страну. Потому что лучше не стало после ихних событий.
Пока нет никаких впечатлений особенно.
Да ничего. Напряжение и страх ожидания будущего. Все. Ну, потому что у нас страна катаклизма. Поэтому постоянно ждем чего-то плохого. Хорошего не ждем и сейчас.
Да, конечно, вспоминаю. То, что был почти переворот.
Я, собственно, видела только по телевизору.
Вот эти погромы, танки, вот это все, это что-то страшное, конечно. Для детей, из-за детей, из-за всего переживаешь. Не дай бог никому.
Когда мы смотрели телевизор, полная такая прострация, неопределенность, непонятно что. Чувство перемен есть, к чему они идут, непонятно. И как бы вот неизвестность впереди. Мы-то еще были очень молодыми, поэтому меня она не так пугала. Не знаю, как других.
Да ничего особенного не вспоминаю. У меня не запечатлились как-то они. Столько много событий сейчас. Отрицательных вот именно.
Да это было давно. Ну давно, это я помню, ну что, было дело.
Что-то ужасное. Ну были жертвы, было, конечно, жуткое состояние, переживание. Было даже страшно смотреть телевизор. Ну такие неприятные ощущения были. Ну было неприятно вообще за страну, что до такого вообще довели.
События расстреливали Белый дом, это расстреливали народ, а не Белый дом, потому что там представители народа. Это расстреливали народ. Нельзя так приходить к власти. Нельзя. И это хуже, чем 17-й год. Хуже намного. Власть о людях, о простых не думает.
Ну, по-моему, вся страна была в шоке. Вся страна. Это трагедия нашей истории, нашего народа. Вот к чему привела, наше молчание привело. Не верилось, что это возможно у нас. Не верилось. Просто не верилось. Ну, должны же быть все-таки патриоты нашей страны.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, что вы помните о событиях октября 93-го. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара. Московское время 17:35. Панораму культурных событий представит Иван Толстой.
Бернар Арно, самый богатый человек во Франции, владелец 51% акций Louis Vuitton Moët Hennessy, планирует построить крупный центр современного искусства в Париже. Создание комплекса площадью 6000 квадратных метров поручено прославленному архитектору Франко Гейри, создателю, в частности, музея Гугенхайма в Бильбао. Цель этого фонда заключается в распространении культуры и влияния Франции, сказал Арно. Мы поместим современное искусство в контекст модернизма и классического искусства. На территории комплекса разместятся галереи, аудитории и зимний сад. Арно часто выступает в роли спонсора выставок в Париже. Louis Vuitton Moët Hennessy – крупнейший в мире производитель предметов роскоши, таких как шампанское Дом Периньон и коньяк Hennessy, духи Кристиан Диор, косметика Близ, одежда Донна Каран и Louis Vuitton, часы и ювелирные украшения Шоме и Фред. Арно намерен открыть галерею в 2010 году. Жюри молодежной российской премии «Дебют» сформировало лонг-лист из 103 работ в 6 категориях: малая проза, поэзия, большая проза, литература для детей, драматургия, литературная критика и эссеистика. Всего на конкурс было прислано 48 тысяч произведений, написанных авторами моложе 25 лет. Короткий список премий будет объявлен в ноябре, а победители в каждой номинации 12 декабря 2006 года. Жюри дебюта включает председателя Владимира Маканина, Марину Вишневецкую, Аллу Латынину, Александра Мишарина, Романа Сефа и Олега Чухонцева. Премия «Дебют» учреждена в 2000 году Международным фондом поколения. Ее лауреатами становились Сергей Шаргунов, Кирилл Решетников, Марианна Гейде, Анна Логвинова. С 16 по 22 октября в разных городах Франции пройдет традиционная неделя вкуса – «Semaine du goût». Она задумана как протест против распространения фастфуда. Во время недели вкуса проходят дегустации, семинары, показы и выставки. Особое внимание уделяется гастрономическому образованию детей и молодежи. Команды шеф-поваров объезжают французские школы. Кроме того, многие рестораны предлагают меню со скидкой для студентов и специальные детские меню. В каждом регионе страны проходят праздники, посвященные местной продукции. В деревнях хозяйки выносят столы с кушаньями на улицу. Помимо этой специальной недели, в октябре во Франции состоятся фестиваль креветок в Онфлёре 7-8 октября, винный фестиваль в Безансоне 20-22 октября, яблочные фестивали конец октября. Петербургское издательство «Амфора» выпустило документальный роман «Башни-близнецы». Его авторы – обозреватели «Нью-Йорк Таймс» Джим Дуайер и Кевин Флинн. По-английски книга вышла полтора года назад. В ней собраны свидетельства тех, кому удалось спастись при обрушении Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года – служащих, полицейских, пожарных. В оригинале книга называется «102 минуты». Именно столько времени прошло между ударом первого самолета в башню и крушением второго здания.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода и вновь о российско-грузинских отношениях. Напряженность между Москвой и Тбилиси сохраняется уже очень долгое время. Выход из создавшейся ситуации ищут не только политики, но и общественные деятели, представители интеллигенции. О том, что лежит в основе существующих противоречий, в эфире Радио Свобода обсуждали грузинский режиссер Гига Лорд-Кипанидзе и московский поэт Игорь Иртенев. С ними беседовал наш корреспондент Олег Кусов.
Россия и Грузия. Наши собеседники сегодня в московской студии «Радио Свобода» известный поэт Игорь Иртенев и тбилисская студия «Радио Свобода» известный грузинский режиссер Гига Лоркипанидзе. Господин Лоркипанидзе, что сегодня объединяет россиян и грузин?
Грузин и россиян всегда объединяла общая вера, христианство, культуры грузинской и русской. Я фактически вырос на русской культуре. Кончил ГИТИС, дружил со всеми выдающимися деятелями русского театра. Политические недоразумения, которые происходят между нашими странами, не влияют на наши взаимоотношения. Они слишком крепкие, слишком традиционные. Ни в каком деле одна сторона не бывает виновата в этом. Видимо, виноваты обе стороны. Я могу назвать ни один, ни два примера этой потрясающей дружбы, потрясающей любви. Невозможно забыть гастроли русских театров в Тбилиси. И все это идет на смарк.
Господин Лоркипанидзе, а почему, на ваш взгляд, все это пошло на смарку?
Один деятель, я не хочу назвать его имени, когда был распад уже Советского Союза, что корабль тонет, и все разбежались по своим каютам. Я ответил, что мы не каюта, мы все-таки страна. И надо примириться с тем, что уже отношения должны быть на другом уровне. Екатерина Великая, императрица России, когда к ней внесли проект договора с Грузией, трактат, там было написано: «Подданные ее императорского величества Екатерины II, цари грузинские Ираклий и Соломон». Екатерина перечеркнула слово «подданные» и написала «союзники ее императорского величества». Она была умная женщина. Ну что ж, произошло это историческое событие, распался Советский Союз. Надо примириться с тем, что у нас должны быть равноправные взаимоотношения, государственные, культурные и так далее, и так далее. Уже придумана какая-то доктрина, что если на границе с Россией произойдут какие-нибудь неприятности или будет опасность для граждан, проживающих или в Абхазии, или в Осетии, то Россия имеет право войти с войсками в эту страну, то уже все становится ясно, что политики хотят максимально обострить положение. Я думаю, что это не в интересах ни одного народа.
Игорь, что вы могли бы дополнить к сказанному?
Я с грустью об этом говорю, но я думаю, что идиллическая картина... Она, видимо, станет достоянием прошлого, потому что вот то поколение, к которому принадлежим с господином лорд Кипанидзе, но все-таки по естественным причинам рано или поздно со сцены сойдет, это встречное движение очень сильно ослабило. Мне это очень печально, но как с этим бороться, я не знаю, но готов, так сказать, приложить все силы и приезжать в Грузию, и приглашать сюда своих грузинских друзей, коллег, и устраивать совместные выступления, что мы, собственно, и делаем.
Если говорить о людях, которые все-таки смогут наладить, но будем верить в то, что не смогут наладить отношения между Россией и...
Дипломатически вполне возможно. Нет, потому что сейчас всем правит экономика. Если найдутся какие-то общие экономические точки соприкосновения, Грузия наш ближайший сосед. В общем, надеюсь, что это будут такие цивилизованные, добрососедские отношения.
А наладить их, по-вашему, могут экономисты?
В первую очередь политики, конечно.
Господин лорд Кипанидзе, по-вашему, кто сможет восстановить отношения между Россией и Грузией?
В первую очередь, конечно, политики. И нужна воздержанность и с одной стороны, и с другой стороны. И я, например, это трагически переживаю, что моя внучка уже не разговаривает по-русски. А мой дом полон русских книг Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Простите, что я буду говорить, может быть, не совсем для вас приемлемую вещь, но все-таки великое государство России должно проявить в первую очередь желание дружить с Грузией, быть с ней на равных. От России зависит очень многое.
Я абсолютно с вами согласен. Я считаю, что, конечно, в этих ненормальных отношениях, то есть преимущественно, конечно, вина России, крайне неуклюжие такие шаги были предприняты. Но достаточно сказать об этом в визовом режиме. Я получаю визу в Грузию в течение 10 минут в аэропорту, заплатив там какую-то символическую сумму. Мой друг Гоги Харабадзе, актер мировой известности, в один из его приездов в Москву, он, по-моему, месяца за два, значит, начал эту унизительную процедуру проходить оформление документов. И когда, значит, от него попросили справку, что у него нет СПИДа, но тут его грузинский темперамент в полной мере проявился, он просто их всех послал и не поехал. Вот. Но свято место пусто, как известно, не бывает. Тут же совершенно, как только начались проблемы с получением визы у грузин в Россию, открылась турецкая граница, все мои друзья буквально могут из-за стола праздничного сняться и поехать в Турцию догуливать. Я думаю, что если Россия в ближайшее время не предпримет какие-то решительные, продуманные, зрелые и благородные шаги, то мы просто можем такого замечательного, преданного друга, каковым для нас всегда являлась Грузия, потерять.
О российско-грузинских отношениях рассуждали в московской студии «Радио Свобода» известный московский поэт Игорь Иртеньев и в тбилисской студии «Радио Свобода» известный грузинский режиссер Гига Лорд Кипанидзе.
Вопросы нашим гостям задавал Олег Кусов. Сейчас в Москве 17:45. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия с сегодняшнего дня прекратила транспортные и почтовые сообщения с Грузией. В Москве представители СПС, партии «Яблоко», КПРФ и ряд общественных организаций подписали пакт о совместных действиях в борьбе с коррупцией. Басманный суд Москвы продлил до 10 декабря срок содержания под стражей главе строительной компании «Социальная инициатива» Николаю Карасеву. Он обвиняется в мошенничестве в Москве уже вторую неделю. Несколько десятков обманутых вкладчиков этой фирмы продолжают голодовку. Суд в Кемеровской области приговорил к условным срокам заключения технических работников шахты «Листвяжная» по уголовному делу о массовой гибели горняков 2 года назад. Израильская авиация нанесла удар по объекту в населенном пункте Хан-Юнис на юге сектора Газа. Ранены 3 человека.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова.
Объем государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в сентябре примерно на 9,5% и составил 1 триллион 894 миллиарда рублей, говорится в материалах Министерства финансов. По текущему курсу это более 70 миллиардов долларов. В июле 2006 года Министерство финансов приступило к размещению резервов фонда в ведущих мировых валютах. Сейчас его структура представлена таким образом: 384 миллиарда рублей, 25 миллиардов 400 миллионов долларов США, 19 миллиардов 600 миллионов евро и 3 миллиарда британских фунтов стерлингов. Говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Просто создание стабилизационного фонда – это первый крайне важный шаг, но он требует продолжения, особенно в части вот формулирования этой стратегии, как использовать эти деньги для того, чтобы, например, компенсировать снижение доходов бюджета, если будет принято решение о сокращении налогового бремени. Это тоже мера поддержания российских производителей. Или эти деньги будут направлены на какие-то непосредственно прямые проекты государства, или на увеличение социальных компенсаций. Но вопрос, как использовать стабилизационный фонд, это вопрос, который сейчас только обсуждается.
Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии, объединяющая Рефтинскую, Среднеуральскую, Невинномысскую и Конаковскую тепловые электростанции, первая из компаний, созданных в процессе реформы российской электроэнергетики, проведет первичное размещение акций в России и за рубежом. По планам, продажа примерно 14,5% акций ОГК-5 должна состояться в ноябре. Цена пакета пока не определена, однако ранее в материалах основного акционера компании, холдинга РАО ЕС России, говорилось, что объем привлекаемых средств может составить от 330 до 400 миллионов долларов. В перспективе в России правительство планирует приватизировать и другие энергетические компании. Однако, как утверждает представитель Министерства промышленности и энергетики Вячеслав Кравченко, определенные ограничения для частных инвесторов в этом секторе экономики все же будут сохранены.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации, в тепловой генерации. Это все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на двух секторах рынка, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший автомобильный производитель Европы, в конце октября начнет строительство в Калуге своего автосборочного завода, сообщил министр экономического развития и торговли России Герман Греф. Проект, соглашение о котором было подписано в конце мая, оценивается в 370 миллионов евро. По планам, на первом этапе со второй половины 2008 года Volkswagen начнет производство автомобилей Skoda Octavia объемом до 20 тысяч в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной специально для российского рынка. Говорит руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин.
Все стремятся, безусловно, находиться в ценовых параметрах близких к тем, которые есть у российских автомобилей. Потому что, ну, скажем, прямо благосостояние наших людей, оно не настолько благополучное, чтобы они могли себе позволить какие-то роскошные автомобили. Поэтому ценовой предел где-то находится в конкурентной зоне от 10 до 20 тысяч долларов.
Японская электротехническая компания Hitachi построит в Чехии завод по производству жидкокристаллических и плазменных телевизоров для европейского рынка. Проект оценивается почти в 70 миллионов долларов. Новый завод откроется в будущем году, а к 2008 году объемы выпуска составят 140 тысяч телевизоров в месяц. Цены на нефть снизились в понедельник сразу на 3%, примерно до 61 доллара за баррель, после сообщения о том, что текущие запасы топлива в США максимальные за последние 7 лет. На долю Соединенных Штатов приходится почти четверть мирового потребления нефти. С середины июля мировые цены на нефть снизились в целом на 22%. Британская компания Rolls-Royce, один из крупнейших в мире производителей авиадвигателей, предложила двум японским промышленным компаниям, Kawasaki и Mitsubishi, принять участие в проекте создания двигателя для нового европейского пассажирского лайнера Airbus 350. Сейчас Rolls-Royce, Kawasaki и Mitsubishi уже разрабатывают совместно двигатель для будущего американского лайнера Boeing 787. Создание нового авиадвигателя обходится в сумму от 850 миллионов до 1 миллиарда 700 миллионов долларов. По сообщению японской деловой газеты Nihon Keizai, в новом проекте британская компания предложила Kawasaki и Mitsubishi более 15% участия. Власти Китая в 2007 году планируют увеличить среднюю скорость движения железнодорожных поездов до 200 км в час, сообщил министр железных дорог страны. Это, по его словам, станет возможным после того, как в конце сентября 2006 года завершилась реконструкция железнодорожной магистрали, построенной более 100 лет назад и соединяющей восточные провинции страны и порт Циндао на побережье Желтого моря, один из крупнейших Китая. Курс доллара на сегодня 26 рублей 79 копеек, на завтра 26.73. Евро сегодня стоит 33 рубля 96 копеек, курс на среду 34.10. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. А завершит второй информационный час программы «Время свободы». Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Микрофон Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о разоблачении одной из крупнейших мистификаций в американской литературе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Средние цены на бензин упали до рекордного за год уровня, сообщило в понедельник Федеральное агентство энергетической информации. Сейчас бензин стоит около 60 центов за литр, почти на треть ниже пиковой цены в конце февраля. И за 4 недели до выборов в Конгресс специалисты прогнозируют удешевление бензина. Совпадение рекордного падения стоимости горючего с избирательным циклом заставило даже некоторых демократов заговорить о заговоре в правительстве с целью манипуляции ценами на бензин. Однако эксперты говорят, что главная причина этого феномена – падение цен на нефть, которые, скорее всего, были искусственно завышены благодаря нездоровому интересу инвесторов к нефти и глобальным факторам риска. Увлечение телевидением пагубно отражается на успеваемости подростков. Это однозначно доказали американские специалисты, которые провели исследование с участием 4500 школьников. Только четверть из тех испытуемых, кто проводил у телеэкрана час в день, приносили домой хорошие отметки – и половина из тех, кто не засиживался у телевизора. Причем программы и фильмы, богатые на насилие и сексуальные коннотации, еще негативнее отражались на успеваемости. Призыв психологов к родителям – сильно ограничить доступ детей к телевизору в учебные дни и откровенным фильмам и программам, вызывающим, как они говорят в подростках, мятежный дух, отчего и страдают занятия. Интересно, что просмотр телевидения в выходные дни не отражался на успехах в учебе. Разоблачена одна из крупнейших мистификаций популярной литературы. Был увлечен в обмане Ти Джей Лерой, в последние 5 лет один из популярнейших авторов пляжных романов. Никакое наказание ему не грозит, напротив, разоблачение, по мнению критиков, повысит тираж его книг. Слава пришла к Лерою сразу же после выхода в свет его первой книги «Сэра» в 2000 году. В то время талантливому автору было всего 17 лет. Впрочем, все это совсем не так, или точнее, не совсем так. Слово Владимиру Морозову.
Начать с того, что писатель Джей Ти Лерой на самом деле не мужчина, а женщина по имени Лора Алберт. Как удалось ей столько лет водить за нос читателей, критиков и коллег-писателей? Как появился на свет этот поручик Киже? Или поручица? Рассказывает литературный критик Стивен Бичи. Впервые Джей Ти Лерой возник таким образом. В 1994 году он прислал свои литературные опусы известному писателю Деннису Куперу. Тому понравилось написанное, и он свел Лероя с другими писателями, редакторами и издателями. Все контакты шли по почте, по факсу, реже по телефону. Коллеги помогли Лерою напечататься. Его первую книгу «Сэра» сочли сенсацией. Это был автобиографический роман, в котором рассказывалось, как в раннем детстве герой стал проституткой и наркоманом. Он подвергался страшным унижениям, был свидетелем и участником мерзких и преступных извращений. Все это разжигало любопытство читателей, вызывало их сочувствие. Об авторе ходили слухи и сплетни. Всем не терпелось его увидеть. 3 года назад он впервые появился на публике. Всегда был в парике, в темных очках и в гриме. Критик Стивен Бичи начал свое собственное следствие. Он объехал места, которые Лерой называл родными. Там никто не слышал о Лерое. Не знали его и в злачных местах, описанных в его книгах и автобиографии. В документах о рождении всех возможных Лероев этого Лероя нет. От мифического писателя остался один миф. Вскоре другие источники подтвердили, что это не писатель, а писательница Лора Алберт. Насколько часто рождаются такие призраки? Говорит писатель Пол Форд.
I wrote something called Gary Benchley Rockstar.
На веб-сайте газеты Daily News я печатал истории от имени человека по имени Гэри Бенчли, который хотел стать рокером. Забавные истории, не более того. Но многие люди поверили, что Бенчли – реальный человек. Ему стали приходить сотни электронных посланий не только от поклонников, но от агентов и редакторов, например, из газеты New York Times. Они хотели, чтобы он писал для них. Автора охватила зависть. Он давно был профессиональным журналистом и писателем, но его обошел 22-летний придуманный им же графоман, который добился гораздо большего успеха. Молодость поручика Киже пугает и писателя Джея Ти Лероя, который оказался писательницей Лорой Алберт. Она боится, что после разоблачения мистификации от нее отшатнутся молодые читатели. Ведь они считали, что автору всего-то 20 годиков с небольшим, а ему, то есть ей, целых 40.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как правило, все же американцам не надо скрывать ни своего имени, ни своего возраста, чтобы добиться успеха. Финалист 2-го сезона телешоу «Американский идол» Клей Айкин выпустил свой 3-й сольный диск, который сразу же стал 2-м по популярности альбомом недели. Песня из этого альбома «Без тебя». That's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows.
Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. В ближайшее воскресенье в России пройдут последние выборы в Госдуму по одномандатным округам. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.